Теория всего.
Всем привет, меня зовут Рита Федорова, со мной в студии рядом Егор Быковский, главный редактор журнала Naked Science, и это программа «Теория всего», где каждую неделю мы рассказываем вам, что же нового и интересного узнали из мира ученых. Егор, привет.
А со мной в студии рядом, вы удивитесь, Рита Федорова. Привет, Рита, рад тебя видеть и слышать. Мы, как обычно, не вдвоем с Ритой собрались. Было у нас пара исключений, но обычно у нас в студии есть какой-нибудь прекрасный гость. Сегодня мы пригласили...
Сегодня у нас в гостях Светлана Гильперина, доктор химических наук, профессор РХТУ. Светлана Мануиловна, добрый день.
Добрый день.
Теория всего.
И поговорим мы сегодня про две вещи, но глубоко взаимосвязанные. Про наночастицы и фармацевтику. Точнее,
и как все это связано?
Да, точнее, даже не фармацевтику, потому что это все-таки совсем такая практическая область, а о научных исследованиях, которые ей помогут, этой фармацевтике, в дальнейшем. Наверное, так сформулируем, да?
Ну, практическую область, я думаю, мы тоже затронем.
Конечно. Но сначала мы поговорим про наночастицы, потому что наша большая аудитория уверена, что далеко не вся представляет себе, что такое наночастицы. Ну, то есть люди знают, что это же какие-то очень маленькие штучки.
Ну, это что-то маленькое,
Что-то маленькие. Я ни физик, ни химик, помню только очень примерно, что длина волны видимого света, по-моему, от 300 до 700 нанометров, что ли, в разных, ну, как бы от красного до фиолетового. Не помню точно. Наночастицы — это сильно меньше 100 нанометров. То есть, в принципе, их не видно ни в какой оптический микроскоп. Это какие-то совсем маленькие штучки. Как вы с ними работаете?
Ну, вообще говоря, это не совсем так, потому что существует такая, в общем, область, где ведутся до сих пор споры, а что же считают наночастицами. И есть некие различия между тем, что считают наночастицами в технологии материалов, и это действительно частицы размером, скорее, там, 10 нанометров до 100, а вот в фармацевтической нанотехнологии там все-таки наночастицы размером побольше, скажем, субмикронные, меньше микрона. И самый приличный размер для наночастиц – это от 100 до, наверное, 300 нанометров.
Но это все равно очень маленькие штучки.
Да, с чем их сравнить?
Если у кого-то, а я сейчас сравню, если у кого-то из вас есть дома домашний микроскоп, наверняка с детьми люди некоторые балуются. Вот у нас, например, есть, и мы рассматривали, обычно они от 100 до 300, по-моему, кратного увеличения. Но вот при 500-кратном увеличении мы с сыном развлекались. Довольно хорошо видно эритроциты, но они мелкие. Но эритроцит – это вообще большая штука, это 10 микрометров. То есть наночастица – это примерно рядом с эритроцитом крови, примерно как слон рядом с мышью. Все-таки это очень мелкие вещи.
Да, так и есть. Ну и, в общем-то, развитие этой области, оно стало возможным после того, как появились инструментальные методы. Потому что мечтали там про наночастицы все, начиная там с Эрика Дрекслера, еще до него, и Фейнман, все они говорили о том, что будут какие-то нанороботы. Но это все все-таки было о другом.
Фейнман – это тот самый знаменитый физик Фейнман, да?
Да, да. Что-то там внизу. Там внизу много места. Но он имел в виду, наверное, все-таки скорее технологии, которые позволят работать с веществами на уровне атомов. До этого, я не уверена, дошли мы или нет, но в фармацевтической нанотехнологии, по сути дела, вот то, чем мы занимаемся, это скорее мы следуем механизмам, которые существуют и в природе, потому что наночастицы меньше бактерии, но попадая в организм, она, поскольку является чужеродным объектом, то она следует по пути бактерий. Вот.
И... А что это значит по пути бактерий?
Ну вот, например, я сейчас вот буду говорить о том, как наночастицы себя ведут при попадании в организм, в кровь. А если в кровь попадает бактерия, то ее захватывают иммунные клетки. Они ее распознают благодаря определенным механизмам как нечто чужеродное, что надо вычистить. Эти специализированные клетки, часть иммунной системы, макрофаги, они захватывают не только бактерии, но мертвые клетки, разные фрагменты, все, что плавает и не нужно. И наночастицы захватывают тоже, потому что на них немедленно сорбируются иммуноглобулины, и включается вот этот иммунный механизм захвата. И наночастицы таким образом все попадают в печень. Мы вот в просторечии говорим, что печень там чистит кровь, что это такое вообще-то. А вот действительно чистит, потому что удаляет разнообразные ненужные фрагменты, которые она считает вот ненужными, печень узнает.
Не столько же... Так, я сейчас не очень поняла. Но вот мы запускаем наночастицу в организм, и там наша иммунка с ними борется, да, с этими наночастицами. Да. А как же они попадут куда нужно?
А мы ее облепим чем-нибудь таким, да, чтобы замаскировать, нет?
Факт. Защиту какую-то.
Факт. Но с этим очень трудно бороться, потому что как бы вы ни боролись, все равно порядка 70% застрянет в печени или в других органах типа селезенки. Но все дело в том, что тут вот играет роль... Наверное, баланс. Собственно, зачем вообще наночастицы? Мы хотим повысить селективность лекарств. Мы хотим, чтобы мишени, а это очень часто бывает злокачественные опухоли, чтобы в мишень попадало больше лекарства.
Давайте понравимся депутатам Госдумы и скажем не селективность, а избирательность. Главное, всем будет понятно сразу, да?
Ага, ну да, да, она. Вот, значит, избирательность это заключается в том, что когда лекарство вводят, скажем, инъекционно, его вводят в кровь, оно распределяется более или менее равномерно. Конечно, не совсем равномерно, но в большей степени равномерно. А как же сделать так, чтобы вот в той мишени, где это лекарство нужно, вот в том месте, которое нужно полечить, как же сделать так, чтобы его стало больше? То есть повысить вот эту избирательность действия.
Может, ввести не через кровоток?
А есть такие способы, например, в легкие полечить ингаляционно, а в нос просто капнуть, а еще куда надо свечку вставить. Но это не всегда помогает, потому что ведь если мы говорим об онкологии, то рак – это все-таки системное заболевание. Это опухоль, это метастазы и всякое другое. Но, в общем, тривиальным способом, о чем я хотела сказать, тривиальным способом повысить концентрацию лекарства в мишени – это повысить просто дозу.
Ну, так это и есть традиционный способ.
Но это вред организму, да. Тогда.
Да, и тогда это приводит к повышению, к усилению побочных эффектов. А если мы примем внимание, что химиотерапия всегда использует очень токсичные вещества, поневоле так нужно, это необходимо, то, в общем-то, естественно, что люди ищут какие-то другие способы. И вот...
Стандартная химиотерапия получается, что это способ убить муравья, сбросив на него каменную плиту весом в тонну примерно. Да,
да, факт. А главное, что чисто статистически опухоли, слава богу, не бывают размером с тарелку. И чисто статистически объем распределения, если мы вводим какую-то дозу, да, в организм, объем распределения намного больше, чем опухоль. И таким образом в опухоль попадет только какая-то часть дозы. Но как бы ее увеличить? Вот был такой замечательный, и есть до сих пор, японский ученый Хироши Мэйда, который сформулировал принцип повышенного накапливания и удерживания в опухоли, которые, ну, он сначала говорил просто о макромолекулах, потом это распространилось на наночастицы. Смысл в том, что в опухоли сосуды отличаются повышенной проницаемостью. И, кроме того, там еще нарушен отток лимфы. Поэтому у наночастиц есть некий механизм, который позволяет создать в опухоли более высокую концентрацию лекарственного вещества, если эти наночастицы нагружены лекарством, по сравнению с другими органами и тканями, если мы не говорим о печени. В общем, все это довольно сложно, в двух словах это не расскажешь. Что касается наночастиц, то они бывают самых разных типов. Это бывают твердые шарики, это бывают пористые шарики, это бывают пузырики, как липосомы, это бывают эмульсии, которые вот мы, ну, самый такой известный пример – это молоко, вот эмульсия. Вот. И если вы вот эти вот наносители нагружаете лекарственным веществом, то лекарственное вещество начинает распределяться так, как распределяется сам носитель. Что-то попадет в печень, а вот что-то, благодаря вот этому эффекту повышенного проникновения и удерживания, вот будет накапливаться в опухоли.
Тут у меня, честно говоря, возникли некоторые вопросы по поводу доставки и зачем все-таки нужны наночастицы. Но к этому вопросу серьезно мы вернемся буквально через пару минут.
Теория всего.
Это «Теория всего». Рита Федорова, Егор Быковский. У нас в гостях Светлана Гильперина. Мы говорим про наночастицы и лекарства. И, Егор, у тебя были вопросы. Мы до перерыва говорили про транспортировку лекарств с помощью наночастиц. Ты хотел про это подробнее что-то рассказать.
Да, мы сразу же перескочили на онкологические проблемы на доставку лекарств в раковую опухоль. И я вот не очень понимаю, зачем, если все равно 70%, как вы говорите, спустится достаточно быстро по кровотоку, там, в печень, селезенку или еще куда-нибудь, почему нельзя просто шприцем каким-нибудь, условно говоря, вколоть? В саму опухоль, да. И все тогда 100% попадут куда надо. Разве нет?
Ну, на самом деле не так, потому что, во-первых, не всякую опухоль можно вколоть. Во-вторых, опухоли часто дают метастазы, и нужно некое системное воздействие на организм. В-третьих, опухоли довольно сложно устроены, и если вы вколете в опухоль, не факт, что лекарство распространится и окажет, скажем, подействует на те зоны опухоли, которые быстро растут. Середина может вообще уже не расти, там могут быть изменения некротические, всякие разные, а опухоль растет на периферии. А если вы трудно добиться такого распространения. Ну, в общем, в основном, я думаю, это еще и трудная доступность.
Понятно. Так да. В чем же тогда, все-таки я хочу разобраться, в чем же тогда разница между обычным таким конвенциональным способом принять лекарство, принял его как бы, и оно подействовало на весь твой организм, и нанодоставка, если все равно при ней большая часть лекарства уйдет сразу через кровоток в другие места?
Ну, вы знаете, я вот могу привести пример вот так вот в цифрах, который мы получили экспериментально. Хотели, значит, лечить опухоль мозга. Выбрали для этого лекарственное вещество, которое в мозг не попадает. Антибиотик против опухоли доксорубицин. Выяснилось, что если доксорубицин вводить внутривенно, сам по себе, то в мозг он не проникает, и его концентрации в мозгах порядка, ну, меньше 100 нанограммов на грамм ткани. А если вводить в виде наночастиц, то 6 микрограммов на грамм, то есть в 60 раз больше. И за счет того, что наночастицы, по сути, являются инструментом для изменения распределения лекарства в организме. И если вы знаете закономерности этого процесса, то не все, конечно, можно полечить, но кое-что полечить удается.
Каждому человеку подходит такая терапия вот с помощью наночастиц или, ну, не знаю, там кому-то не подойдет, я не знаю, там, аллергия на наночастицы или что-то еще.
Вот замечательный вопрос.
На это вещество.
Кстати, отлично, да.
Замечательный вопрос. Вот тут вот разные люди, значит, они балуются с разными наночастицами, всякие делают, кто чего умеет, но вот мне так кажется. Не то чтобы кажется, а я в этом вообще совершенно убеждена. Наночастицы должны делаться из тех материалов, которые подлежат биодеградации, то есть в организме они разрушаются, и они должны быть биосовместимы, то есть они не должны вызывать никаких токсических эффектов при взаимодействии с кровью и так далее. Это раз. А второе, вторая сторона этого вопроса, что да, даже если мы говорим об онкологии, то, как выясняется, вот этот вот эффект, о котором я говорила, да, повышенного накопления, он вообще совсем не всем опухолям свойственный. И поэтому очень трудным является внедрение наночастиц в клинику, потому что не существует критериев для правильного отбора пациентов. Вот вы выбрали пациента, он по формальным критериям подходит, и опухоль у него такая, и продолжительность жизни подходит, и состояние физическое такое. Но о ужас! Его опухоль не накапливает частицы, а у нее совершенно другая природа, другое строение, другая морфология. Это может зависеть от очень многих факторов. Поэтому важно выбирать тех пациентов для вот лечения наночастицами, те, которые будут отвечать на это лечение. Это должны быть пациенты, опухоли которых, не дай бог, там случилось такое, чтобы они накапливали наночастицы. И вот мы, это была наша последняя работа, вот недавно сделанная. Это разработка такой пары наночастиц, и один партнер в этой паре, он диагностический, а второй терапевтический. Мы сделали частицы, работа эта вот велась в сотрудничестве с Бар-Илановским, с университетом имени Бар-Илана в Израиле. Они сделали нам супермагнитные частицы. И эти
что
частицы,
такое супермагнитные?
Я сама толком не знаю, но они очень контрастные, их очень хорошо видно на МРТ. У них очень высокая намагничиваемость, скажем так. Они отличаются от суперпарамагнитных, а они именно супермагнитные. Вот. И в качестве... Я просто как физик не могу это объяснить, потому что не физик. Вот. И, значит, эти частицы вводят, ну, экспериментальному животному, у которого есть опухоль, и можно увидеть, что они накапливаются в опухоли, и, собственно, это тот метод, который применяется для диагностики в медицине. А вот если потом ввести через некоторое время терапевтические частицы, которые содержат лекарства, то мы увидим, и это очень здорово, что те опухоли, которые накапливают магнитные частицы, накапливают и терапевтические. Таким образом, пациента, прежде чем его, вот, назначить ему такую химиотерапию с помощью наночастиц, надо сначала ввести ему эти супермагнитные частицы и проверить, а те ли у него опухоли. А ответит ли он, есть ли смысл его наночастицами лечить? Это очень важный вопрос, потому что ведь многие наночастицы, которые очень перспективны при проведении экспериментов, в клинических исследованиях терпят неудачу. Я думаю, мы могли бы способствовать это таким образом.
Доверну как бы вопрос Риты. Я сегодня, видимо, не так быстро соображаю, как мне самому хотелось бы. И спрошу вот что. Вот есть люди, если мы попробуем аналогию взять, аналогии не всегда работают, но тем не менее, у которых есть люди, у которых есть, допустим, аллергическая реакция на сою, а есть люди, их большинство, слава богу, у которых нет этой реакции. Можем ли мы заранее знать, что у человека не будет реакции на материал, из которого сделаны эти наночастицы? Ну, условно говоря, если мы сурьму будем вводить в организм, это нехорошо, а если золото, то это, ну, он нейтральный металл.
Тоже нехорошо.
Нет, но есть ли какие-то штуки, которые хорошо, на которые организм не реагирует?
Да. На самом деле они есть. Есть, например, вот мы, например, там делаем наночастицы из полилактидов. Это полимеры из полимера молочной кислоты. У этих полимеров очень длинная история медицинского применения. Из полилактидов делают депо-формы, то есть формы лекарственные, которые действуют в течение нескольких месяцев, и организм на них реагирует весьма положительно. А кроме того, я хотела бы всех успокоить и сказать, что все препараты, прежде чем они попадают даже в клинические исследования, они проходят очень подробные доклинические исследования, где определяется их аллергенность, иммунный ответ, эффективность, токсичность, все виды токсичности, включая генотоксические эффекты. Поэтому, ну, наверное, тут важно, чтобы они все-таки оказались эффективными. Еще надо сказать при этом, что все-таки нанотехнологические, вот такие препараты, которые сделаны с применением нанотехнологических подходов, вот сейчас, в настоящее время, это препараты, которые направлены на лечение опасных болезней. И поэтому они не предполагают, что человек будет им пользоваться всю жизнь. А аллергии развиваются при длительном применении. Поэтому я думаю, что эти опасения — это не наша первая боль.
А вот самые опасные болезни, это мы имеем в виду рак или что-то еще?
Мы имеем в виду рак. Мы имеем в виду, конечно, острые инфекции, потому что многие, я говорю о бактериальных инфекциях, потому что бактерии часто живут внутри клеток, а антибиотики тривиальные плохо в эти клетки проникают, а с помощью наночастиц можно...
Проникают лучше, видимо.
Да. Вот, собственно, это вот была первая встреча с нанотехнологией для меня, когда я прочитала статью, в которой ампицилин, самый обыкновенный антибиотик, при включении его в наночастицы оказался в 120 раз эффективнее просто за счет того, что он доставлял этот ампицилин внутрь зараженных клеток.
Ну, то есть получается, что любой препарат можно упаковать вот в наночастицу, и это будет эффективнее?
Я хотела бы, чтобы было так, но это не так, потому что наночастицы, их делают из самых разных материалов, и для того, чтобы вещество в этой частице, чтобы оно туда попало, в эту наночастицу, чтобы могли наночастицу нагрузить, и чтобы наночастица удерживала это вещество, ну, разумное время, нужно сочетание, определенное сочетание свойств и носителя, и лекарственного вещества. Я пока не видела работ, которые были бы вот направлены на моделирование. Вот мне хотелось бы, чтобы у меня стояла полка из разнообразных наночастиц, и вот лекарства мне вот дали вот задачу. А вот вы давайте сделайте наночастицы вот с каким-то там веществом X. А я глядела бы эти полки и сказала бы, вот та зеленая баночка, вот просто совершенно то, что нужно.
Полистали бы каталог, как инженеры делают, да. Сопромадовский, и тут же все определили бы.
Увы, не так.
Увы, не так. А как?
А как? Мы обсудим уже после выпуска новостей.
Теория всего.
У нас в гостях Светлана Гильперина, доктор химических наук, профессор РХТУ. Мы говорим про наночастицы, про то, как доставляют лекарства эти наночастицы в больные органы. Все ли можно вылечить, все ли лекарства можно туда упаковать.
Мы как раз еще говорили о том, что хорошо было бы иметь такой шикарный, роскошный из миллионов позиций каталог наночастиц на любые случаи жизни, на любые как бы... не носители, они сами себе носители, а на любой груз, который они могут принять, да, и доставить. Ну, такого каталога пока нет, но он же скоро появится. Ну, как скоро? Через какое-то время? Мы же сейчас только в самом начале пути, правильно?
Ну, да, хотелось бы заглянуть, посмотреть, как это все будет, в общем. Но боюсь, что, в общем, жаль, что только жить в это время чудесное придется.
Да, я вот рассчитываю дожить до чудесного времени.
Хорошо быть оптимистом. Но пока что это довольно мучительный, значит, подбор параметров. Ну, вот по-простому, вот там совсем простому, да, вот как я объясняю там студентам, аспирантам. Вот, коллеги, какое же нам вот вещество? Вот у нас есть ряд веществ. Мы должны сделать из них, как это мы говорим, наносомальные формы. Что же нам выбрать?
Какие формы?
Наносомальные. Я не знаю, ну не наночастичные же их называть. Короче, проблема у меня с терминологией. Ну, вот такое слово я придумала.
Порубить их в мелкую труху, совсем мелкую.
Да, трухлявые формы.
Новое слово вам, да.
Да, ну как-то наноформы. Слово наносома, ну если сома – это тело, нанотело, как-то вот так. Наноформы. Ну, все это кальки, короче говоря. Нано вообще значит карлик. Наши маленькие карликовые формы. Вот, значит, как же вот, что же нам взять такое, что же нам нужно? Ну, если мы берем частицы из полилактидов, а полилактиды растворимы, не знаю, насколько тут аудитория вообще химию мало кто любит, вот, но тут надо немножечко все-таки химию знать, потому что наш предмет, он находится на стыке химии, физики, биологии, медицины, тут надо всего
знать. Смотря какой учитель в школе, знаете, вот у меня была отличная, и я на всю жизнь химию полюбил.
А у меня нет.
И у меня тоже нет, но я из химической семьи, мне пришлось. Мне дедушка сказал, вот я всю жизнь мечтал, чтобы ты мои лекции слушала. А я вообще любила английскую литературу. Ну, неважно. Вот, а вышло вот так вот. Вот. Но, значит, вот у нас есть полимеры. Они органические, они растворимы в органических растворителях. И для того, чтобы вещество туда включилось, оно должно иметь некое сродство вот к этим маленьким шарикам. А получаем мы их методом многоступенчатого...
Вещество, в смысле, мы имеем в виду лекарство. Да.
Да. Mm-hmm. Получаем мы это все многоступенчатым эмульгированием, то есть мы раз за разом получаем все более мелкие эмульсии, потом из этих эмульсий удаляется органический растворитель, а оставшиеся капельки органического растворителя, который содержит и полимер, они твердеют, и если лекарство находится в той же среде, то они захватывают это лекарство. Значит, как же вот, значит, должно быть некое сродство вот этого лекарства к полимеру. И, к сожалению, заранее это предсказать, это очень трудно, это невозможно. Только на основании опыта. И еще очень, конечно, помогает чтение всего, потому что это крайне быстро развивающаяся область. И стоит вам только о чем-то подумать, а уже какие-то отвратительно вот, творческие люди, просто
отвратительно быстрые.
Да, отвратительно быстрые и возмутительно творческие, они уже это понаделали. Господи, боже мой, а как же мне найти свое место в мировой науке? Это все вот непросто. Но, в принципе, это такой путь от подобного к подобному. И это постоянная трансформация идей, когда, видя, как другие люди решают похожие задачи, вы их синтетическим путем и аналитическим, вы эти методы применяете для решения своей.
Ну, постойте-ка, да? У вас все-таки.
Ну,
есть...
можно же чужие ошибки, да, использовать.
А,
ну,
и чужие ошибки.
То, что
и
использовать, успехи. Да, анализировать.
И чужие,
да,
успехи.
То есть готового каталога нет, но все-таки какой-то каталог у вас есть. Вот вы сказали про полилактиды, да? Какие-то свойства их известны же, и можно сказать, что вот для этих лекарств они подойдут, а для этих сразу нет.
Сразу нет, трудно сказать. Можно сказать о чем-то с большей или меньшей вероятностью. А полилактиды, они привлекательны потому, что, во-первых, вот есть опыт их применения длительный, и вы знаете, что они безопасны. А во-вторых, их делают очень надежные фармацевтические производители. И это тоже является некой гарантией безопасности той формы, которую вы хотите из этого сделать, если всерьез. А дальше начинается методом проб и ошибок. Вот ваше вещество растворимо в воде. Черт возьми, ну как же это так? Что же мне делать? Ну тогда я возьму двойную эмульсию. Сначала у меня будет водная фаза, потом органическая, потом опять водная. Ой, а вот тут мне повезло, это вещество гидрофобное. Вдруг оно сразу включится. Ой, вроде включилось. Ой, нет, стали смотреть, а оно не включилось, а выпало в виде кристаллов и лежит рядом с частицей, если смотришь в микроскоп.
Облом.
Облом. Или оно включилось, мы это все разбавили, а оно немедленно оттуда вытекло. Опять облом. Ну, как же быть, как же быть? Ну, и тогда есть разнообразные технологические приемы. Вот, прилично говоря, которые позволяют каким-то образом обойти вот эти трудности, но не всегда.
А как вы строите, собственно, наночастицы? Вы даете какое-то ТЗ производителям или вы пробуете их сами производить?
Так, а мы их сами делаем. Мы покупаем полимер.
Но это только методом проб и ошибок получается.
Но у вас такое полигонное производство, а дальше их кто-то производит другой или...
Нет, но у нас лаборатория, в которой мы разрабатываем методики. И мы получаем их, а дальше мы в тесной, значит, связке с биологами изучаем эти наночастицы и смотрим сначала на животных и на клетках, получаем ли мы желаемый результат, повысили ли мы противоопухолевую активность этого вещества, повысили ли мы концентрацию в том органе, в котором нужно, и так
повысили
далее.
Повысили ли вы его способность к проникновению там, через какой-нибудь гематоэнцефалический барьер?
Да, доставили ли мы его через барьер. И после того, как мы получаем хороший результат, тогда уже должен прийти какой-то индустриальный партнер, как это мы теперь называем.
И сказать, ого, какую вы тут сделали штуку.
Да, и ой, а у вас еще нет фармстатьи? Ой, а вы еще в Минздраве не зарегистрированы? Нет, у меня даже такой промышленной площадки нет, этого я делать не буду. Но очень интересно было, большое спасибо. Как-то так.
А вообще вот все эти наночастицы, это только сейчас как теория, это лабораторные какие-то испытания, или уже такие препараты есть?
Нет, такие препараты есть, их немного, вот. Я вот продолжаю думать, что это... Вы знаете, вот, короче говоря, для того, чтобы разработка попала к пациенту, как это принято говорить, ну, из лаборатории прямо вот...
Вообще в медицине это долгий путь.
Очень долгий путь. Но для этого совсем показать высокую эффективность, это совсем недостаточно. Должны сойтись звезды. Должен быть производитель, который... заинтересован в этом продукте. Вы должны уметь доказать, что ваш продукт имеет весомые преимущества по сравнению с тем, что уже в клинике используется, потому что медицина и фармацевтика – это очень консервативные области, это правильно, это неизбежно, потому что речь идет о здоровье людей, и все риски нужно учесть. Вот. А дальше уже вопрос о том, можете ли вы то, что вы сделали в пробирке, грубо говоря, в лаборатории, а можете ли вы масштабировать этот процесс и передать его на производство? А вот тут много возникает проблем. Нужно оборудование, которое оказывается дорогим. А нужно сочетание разных факторов. И захочет ли производитель, он посчитает, ой, вот это оборудование обойдется мне так дорого, что те прибыли, которые я получу от нового продукта, они потеряют всякий смысл. Пожалуй, я не буду этого делать, хотя идея была неплоха. Так что здесь все это... Не очень просто, но вот у нас был такой, я бы сказала, наполовину удачный опыт. Мы сделали такую наноформу доксорубицина для лечения глиобластом, потому что
давайте
мы...
расшифруем сразу, что такое глиобластома.
Глиобластома – это самая частая и самая летальная из опухолей головного мозга, которая совсем не лечится. Средний срок жизни после установления диагноза порядка 14 месяцев. Это со всем лечением. Вот.
И в головной мозг, подчеркну для слушателей, вообще лекарства любые доставлять очень сложно.
Да.
Через кровоток почти невозможно.
Да. Головной мозг защищен от многих веществ, которые плавают в крови, и в ряде случаев это хорошо, это защита, а когда нужно доставлять лекарства, и они туда не проникают, это большая проблема. Ну вот мы хотели полечить эту, значит, очень опасную глиобластому, и сделали наночастицы, которые должны были доксорубицин доставить в мозг, а он туда не проникает, и получили, дошли, прошли удачно первую фазу клинических исследований, а первая фаза – это безопасность. И перешли на вторую фазу, где должны были показать эффективность. Но вот тут возникли разные проблемы, и пока это исследование второй фазы не продолжается. Но для меня, как родителя этих наночастиц, матери и отца в одном лице, я бы сказала, что результаты все-таки доказали, что мы доксорубицин в мозг доставили. Это очень важно, потому что если вы сделали это для одного лекарственного вещества, то можно представить
себе... Такие же методики могут сработать,
да, что эта технология будет развиваться. Поэтому я продолжаю думать, что наночастицами, ну, нельзя вылечить все, но у них есть и будет определенная ниша.
Давайте ее в конце передачи еще раз проговорим, эту нишу. Это доставка лекарств в труднодоступные места. Вот вроде головного мозга, например.
Когда да, головной мозг, да, в первую очередь.
Еще.
Да, головной мозг. Это лечение опасных инфекций. Когда, конечно, наночастицы сами по себе не могут преодолеть резистентность, потому что основная проблема антибиотикотерапии – это развивающаяся резистентность. Резистентность микроорганизмов развивается быстрее, чем люди успевают делать новые антибиотики. Но, тем не менее, есть, например, антибиотики, всем известны, это аминогликозиды, гентамицин, стрептомицин, старые антибиотики. Они очень активные, но проблема в том, что они очень медленно проникают в клетку. Если это острая инфекция, и эффект нужен немедленно, а антибиотику нужно сутки или там даже больше, чтобы проникнуть
внутрь.
Ой, это много. Да, это много. А наночастицы могут доставить сразу.
Вторая жизнь старых антибиотиков. Заголовок.
Да, это, кстати, очень...
Так тоже можно
назвать. Вы знаете, это очень-очень сейчас интересное направление, которое называется репозиционирование лекарственных веществ. Когда вы вдруг выясняете, что противовирусный препарат, например, ритонавир, антиретровирусный препарат, который применяется для лечения ВИЧ, а он, господи, еще и противоопухолевым действием обладает. И он еще то, что называется фармацевтический бустер, то есть он повышает биодоступность многих веществ, потому что он ингибирует определенные ферменты в печени. Вот, и его начали применять в комбинации с противоопухолевыми веществами. И очень много таких веществ, например, дисульфирам, препарат для лечения алкогольной зависимости, а у него тоже противоопухолевые действия есть. Представьте себе. И ага. Чего только не бывает.
Его можно в небольших количествах доставлять.
Нужно перепроверить все.
Да, да.
И создать гигантский, прегигантский каталог готовых штук. Но до этого нам еще, пожалуй, далеко. Зато до конца передачи нам осталось совсем близко. Кажется, нам надо попрощаться с нашим чудесным гостем. И у нас останется еще пару минут на нашу рубрику, да, Рита?
Да, говорим спасибо и прощаемся. У нас в гостях была Светлана Гильперина, доктор химических наук, профессор РХТУ. Светлана Эммануиловна, огромное вам спасибо.
Вам спасибо, что дали шанс рассказать о том, что люблю.
У меня такое впечатление, что мы немножечко не договорили про наночастицы, но, может быть, в следующий раз. Спасибо большое.
А у нас еще время на один вопрос.
Давай. Теория всего.
А вопрос звучит так. Что происходит с изучением фотосинтеза? Могут ли его повторить в лабораторных условиях?
Фотосинтез, разумеется, изучают. Как на растениях и бактериях. А бактерии, к слову, тоже умеют фотосинтезировать. Более того, они даже научились этому задолго до растений. В общем, его изучают везде, даже на отдельных молекулах. Дело в том, что фотосинтез – это такой многостадийный процесс с участием множества молекул, среди которых всем известный хлорофилл, про который вы в школе читали наверняка, лишь один из участников. На одной из стадий, например, целый комплекс молекул перетаскивает электроны через мембрану. То есть происходит, грубо говоря, зарядка конденсатора. На другой стадии ферменты цепляют молекулу углекислого газа к, ну, в общем, к органической молекуле, чтобы растение могло получить себе лишний атом углерода буквально из воздуха. Сложный процесс, друзья. Если вам покажется, что я чересчур упрощаю, то, во-первых, вам не кажется, а во-вторых, углекислый газ цепляется к рибулу-3-биофосфату, являющемуся начальной точкой цикла Кальвина, в рамках которого... В общем, биохимия фотосинтеза даже в рамках одной стадии сложная. Нескольких лекций заслуживает. Но мы вернемся к вопросу. полностью воспроизвести всю такую систему в пробирке инвитро, пока не сумели. Но это вообще-то не то чтобы суперкритичная такая задача, потому что эффективность фотосинтеза составляет в лучшем случае менее 10%. То есть обычная современная поликристаллическая солнечная батарея заткнет за пояс совершенно, в разы лучше справляется с получением полезной энергии. Так что мечты 60-х годов об искусственных фотосинтезирующих системах, фантасты писали про это много тогда, как преобразователях солнечной энергии, остались мечтами. И останутся, наверное. Потому что система с такой низкой эффективностью все-таки не то, что нам нужно сегодня, да? А вот оптимизировать процессы фотосинтеза для повышения урожайности, скажем, это вполне реально. Я думаю, что мы до этого скоро доберемся.
Да, я напомню, что вопросы свои вы можете задавать на сайте Naked Science и можете вопросы задавать в нашей группе ВКонтакте. Нужно зайти в вкладку «Обсуждение», задать вопрос ведущим теории всего, и мы обязательно на ваш вопрос ответим в следующем выпуске.
Приходите.
А сейчас будем прощаться.
Да, приходите, мы любим заковыристые вопросы. Спасибо, что были с нами сегодня. До свидания.
Теория всего.